День десятый. 4 миллиарда 600 миллионов инфицированных. 1 миллион умерших. Глава 72. К тому времени, когда самолет Красного Креста набрал высоту, Десмонд начал обильно потеть. Пейтон расстегнул его спальный мешок, но это мало помогло. Каждые несколько секунд он мотал головой. Пейтон целых 5 минут пыталась разбудить Десмонда. Он не реагировал, как в кому провалился. За спиной раздались шаги. Эйвери наклонилась над ними и, прищурив глаза, посмотрела на искаженное болезненной гримасой лицо Десмонда. Стройная блондинка присела, отерла пот со лба мужчины и взяла его лицо в ладони. Низко опустила голову, прислушиваясь к бормотанию. Подобный жест характерен для любовников, а не для медосмотра. Похоже, что Эйвери выполняла его не первый раз. Не оборачиваясь, блондинка спросила.
«Придется садиться?»
«Не знаю. Где мы сейчас?»
«Над Эфиопией.
Пока что он в стабильном состоянии. Лучше подождать до Европы».
Эйвери, не говоря больше ни слова, ушла. Едва дверь в кабину пилота закрылась, Пейтон вытерла со лба Десмонда новый слой пота и повторила жест Эйвери, взяв лицо бывшего любовника в ладони, ощущая щетину на его впалых, блестящих от пота щеках. Оставалось только ждать. Через 2 дня после встречи Рождества в квартире Пейтон Десмонд представил ей свою теорию.
«Я разобрался».
«В чем? В смысле жизни?»
«Лучше. Почему банкротятся компании?»
«А-а-а».
Пейтон одновременно читал журнал People и смотрела новую серию «Друзей». «Дело Factory X».
«В чем? Чем?»
«Ну, сама подумай. Вначале компания видит на рынке большую возможность». Десмонд принялся расхаживать по комнате, то и дело заслоняя экран телевизора. «У XTV это хорошо получилось, но для успеха нужны 2 составляющих — профессионализм и фактор X. Интернет-стартапам профессионализм дается легче всего. Достаточно обеспечить нормальную работу кода, запуск программы в серию, оплату аренды и так далее и тому подобное. Однако остается еще фактор X. Для интернет-компании он состоит в принятии конечного продукта потребителями. Каждая новинка в какой-то мере разрушает старый привычный мир, и новый продукт, по сути, нацелен на изменение поведения потребителей. К примеру, Amazon приучает нас по-другому покупать книги. Вместо того, чтобы идти в книжный магазин, покупатель заказывает их в сети и получает с доставкой на дом. Кто знает, может, когда-то все будут так поставлять. WebVan собирается таким же образом доставлять продукты питания. Ездить в магазин больше не потребуется. WebCrawler желает, чтобы мы по-другому искали информацию. Не надо больше ходить в библиотеку и рыться в каталогах. Достаточно отыскать ее с помощью WebCrawler. Нужны какие-нибудь услуги? Незачем набирать 411, листать желтые страницы. Все найдется в том же WebCrawler. Все эти компании стремятся изменить потребительское поведение, притягивая к себе внимание и денежные потоки.
Звучит резонно.
Загадка в том, какое число потребителей и в какие сроки начнут вести себя по-новому. Вот где ошибка XTV. Они переоценили темпы привыкания потребителей. Деньги закончились прежде, чем покупатели успели освоить новый продукт.
Ладно. «Допустим», — ответила Пейтон, пытаясь рассмотреть происходящее на экране из-за фигуры Десмонда. Тот не мог взять в толк, что особенного люди находили в этом сериале.
«Все зависит от основателей», — продолжал Десмонд. «Основатели или менеджеры успешных компаний знают свою клиентуру вдоль и поперек, иногда знают своих потребителей даже лучше, чем они сами». Руководство компании улавливает желание покупателя еще до того, как покупатель поймет, чего он хочет, и представляет эту новинку в соблазнительном виде. В XTV смотрели далеко вперед, но им не хватило дисциплины. Они плохо следили за своим банковским балансом.
«Угу. И что ты намерен делать с этим великим открытием?»
Завтра я иду на 3 собеседования о приеме на работу.
Правда?
Пейтон, сидя, выпрямилась, отбросила журнал.
Куда?
Услышав название компании, она кивнула.
Опять наденешь рабочие башмаки с остальными носками?
Хорошая шутка. А что? Надену, потому что я как раз не шучу.
31 декабря Десмонд принял приглашение о трудоустройстве. Пейтон удивилась, когда Десмонд назвал компанию, в которой ему предстояло работать.
«Сайнет?»
«Сайнет».
«Честно говоря, не ожидала».
Компания наводила скуку, делала первые шаги в разработке программы для онлайновых продаж научного оборудования. «Это верняк», — заявил Десмонд. «Низкий фактор X. Не надо ждать, пока клиентура привыкнет. Она состоит из ученых и офисных администраторов. Это очень рассудительные люди. С ними легко работать. Их поведение легко предсказать».
«Не будь таким самоуверенным. У меня мать ученый».
«Ну, ты понимаешь, о чем я. Компания возьмет с места в карьер. Мегамиллион она не заработает, зато не обанкротится и поведет себя так, как я хочу».
«И что ты хочешь?»
«Обеспечить финансовую стабильность. Условия найма очень щедрые. Вагон опционов и хорошая зарплата. Я опять смогу покупать опционы в других компаниях».
«Значит, не сдаешься?»
«Ни в коем случае».
Вечером они отправились на новогоднюю вечеринку. Другой такой встречи Нового года Десмонд не мог припомнить. Весь мир словно родился заново. Он был окрылен надеждами, связанными с новой работой, и особенно отношениями с Пейтон. Атмосфера в Сайнет сильно отличалась от атмосферы в X-TV. В X-TV она напоминала Голливуд. Сайнет скорее походила на университет или лабораторию. Персонал, за исключением Десмонда и других разработчиков софта, ходил по струнке. Чтобы немного разрядить обстановку, пришлось устроить несколько розыгрышей, в основном по мотивам Терминатора, в котором искусственный разум по имени Скайнет обрел сознание и попытался уничтожить человечество с помощью киборга, роль которого сыграл Арнольд Шварценеггер. Каждый раз, когда база данных или веб-сайт начинали чудить, кто-нибудь обязательно произносил фразу: «О боже, кажется, Сайнет обретает сознание». Страница сообщения об ошибке была украшена портретом Шварценеггера в черных очках с дробовиком и надписью «Страница терминирована». В конце концов, директор компании прислал распоряжение прекратить все шутки, связанные с терминатором. Десмонд ответил: «Прошу подтвердить, все ли шутки терминированы». Несмотря на страшилки насчет обретения Сайнет самосознания, платформа была удачно запущена в работу весной 1998 года и немедленно произвела фурор. По всей стране лаборатории и научно-исследовательские центры подписывались, составляли инвентарные списки пылившегося на складе старого оборудования и выставляли его на продажу. Некоторые тратили вырученные деньги на приборы, в которых они в действительности нуждались, покупая их опять же через Сайнет. Десмонд возглавлял группу программистов. Он мог бы занять пост технического директора, однако счёл эту должность более рискованной, рассудив, что в случае, если компании придется экономить или менять свой профиль, первыми за дверь выставят менеджеров на высоких окладах, а не программистов, необходимых для спасения корабля во время шторма. Впрочем, пока что корабль плыл без особых проблем. Первые клиенты пришли из района залива. Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, научно-исследовательский центр НАСА имени Эймса, Стэнфордский университет, Международный НИИ Стэнфорда. Новость облетела коллективы ученых и отделы закупок. Число зарегистрированных участников и сделок резко пошло вверх. Десмонд периодически докладывал начальству о состоянии баз данных, выявляя наиболее крупных клиентов, тех, кому следовало звонить индивидуально и предлагать вкусненькое. Названия некоторых компаний он слышал впервые: Rapture Therapeutics, Rook Quantum Sciences, Prometheus Technologies. Последние три купили оборудование больше, чем Ливерморская лаборатория, даже больше, чем Стэнфорд, доложил он. Причем покупают почти все без разбора.
Либо они запасают оборудование впрок, либо ставят крупнейшие в мире эксперименты.
Исполнительный директор Сайнет получил степень магистра по бизнесу в Гарварде. Был молод, 30 с небольшим лет, и напорист.
«Так в чем проблема?»
«Ну, — ответил Десмонд, — проблема в том, что Rapture и в особенности Rook не платят за купленное оборудование сами. Я вижу, что оплата производится чужими кредитными картами. Все карты и банковские счета завязаны на две компании — Citium Holdings и Invisible Sun Securities».
Директор начал терять выдержку.
«Ну и?»
«Мы имеем дело с третьими лицами, закупающими огромное количество оборудования и поставляющими его легальным частным научно-исследовательским фирмам.
Спрашиваю еще раз, в чем проблема?»
«Проблемы, может, и нет, но я считаю, что нам следует разобраться. Мы создали новую систему. Что, если кто-то решил воспользоваться ей не по назначению? Не участвует ли Сайнет в отмывании денег? Мексиканские наркокартели, мафия...»
«Десмонд, поменьше смотри телек! Все работает так, как мы задумали!»
Руководство компании не торопилось предъявлять подозрения лучшим клиентам. Компания нуждалась в наращивании объемов сделок, многие из которых проходили через Citium Holdings и Invisible Sun Securities. Однако Десмонду не давало покоя любопытство. Он стал наводить справки и уткнулся в глухую стену. Компании, за исключением корпоративной документации, словно не существовало вовсе. Ни офисов, ни веб-сайтов, ни номеров телефонов. Фирмы-пустышки с бездонными карманами, набитыми деньгами. На личном фронте обстановка тоже прояснилась. Пейтон приняли на медицинский факультет Стэнфорда. Она сообщила об этом вечером, пригласив Десмонда на ужин к себе домой. Он давно не ел такой вкусной еды, как приготовленная ей лазанья.
«Прекрасно. Туда очень сложно поступить».
«Однако я тревожусь».
«Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе».
«Я знаю. Поэтому я и не хотела отсюда далеко уезжать. Я хочу, чтобы мы не разлучались. Нам пора подумать о будущем».
Слова «мы» и «нам» осязаемо повисли в воздухе, требуя ответа. Пейтон стала все чаще их произносить, рассуждать о будущем. Спрашивала, желает ли он иметь детей, где он хотел бы жить, в городе, пригороде, деревне. Где лучше растить потомство, какой баланс между работой и личной жизнью следовало поддерживать, куда поехать путешествовать, если появится возможность. Десмонд был совершенно не готов отвечать на подобные вопросы. Шел месяц за месяцем. Пейтон потихоньку усиливала нажим, сначала незаметно, потом уже не скрывая. Десмонд всегда отвечал одно и то же. Он настолько занят работой, что ему пока что трудно представить себе конкретные варианты будущей жизни.
«Я как поезд в туннеле. Неизвестно, что увижу на выходе. Ну как я могу сказать, чем буду заниматься, пока не вышел из туннеля?»
Пейтон вспыхнула.
«Ты не поезд в туннеле, Десмонд. Мы... реальные люди. Разве будущее так трудно себе вообразить?»
Десмонд находил эту задачу невыполнимой. Его жизнью постоянно распоряжался кто-то другой. Или что-то другое. Пожар, Орвилл, Кремниевая долина. Ему хотелось независимости, свободы. То есть денег. Сначала надо их заработать. Вот тогда он сможет устроить свою судьбу и ответить на вопросы Пейтон. Увы, с каждым месяцем перспектива финансовой независимости таяла на глазах. Обанкротились еще несколько компаний, чьими опционами он владел. Темпы роста Сайнет тоже затормозились. Первый прилив миновал, старье вытащили со складов и распродали, пользователи умерили свои траты. Руководство предложило несколько вариантов. Расширение до Европы и создание платформы для продаж промышленного оборудования. И то, и другое было связано с новым риском. И вдруг летом 1998 года все мгновенно переменилось. Одна из компаний, в которой Десмонд имел долю, вышла на биржу. У него имелось право покупки всего лишь 13 400 акций. При первичном размещении была заявлена цена $21 за акцию, то есть его доля тянула на $250 000. Десмонд проверял рыночный рейтинг компании 1000 раз за день, страшась худшего, обвала курса или какой-нибудь дурацкой случайности. Но случилось прямо противоположное. Курс взлетел до небес. К концу первого торгового дня опционы уже стоили $38.23 каждый, то есть его курс составлял $512 282. Он даже в мечтах не мог представить себе такой суммы. Целое состояние. Вот она, свобода. Десмонд поспешил в офис Уоллиса. Юрист связал его с инвестиционным банком, чтобы тот помог Десмонду сбыть опционы и рассчитать доход от прироста активов по долгосрочным налоговым ставкам.
«Ты уверен, что хочешь продать их все сразу?»
«Уверен». Десмонд придумал несложную тактику по сохранению либо продаже акций. Если он сам на месте продавца был бы не против купить акцию по ее текущему курсу, то такую он придерживал, если нет, продавал. Деньги были нужнее. Сделка совершилась на следующий день. После удержания налогов и сборов он стал богаче на $400 с лишним тысяч. Десмонд вернулся в офис Уоллиса. «Подготовьте для меня несколько новых соглашений личного свойства». Он объяснил юристу свой замысел.
«Ей придется их подписать, Десмонд».
«Знаю, она не откажется».
«Вы очень умный молодой человек, но, по-моему, вы совершенно не знаете женщин».
Составление завещания оказалось наиболее простым делом. Следуя классическому примеру Орвелла, он написал: «Все свое имущество я завещаю Пейтон Аделаиде Шоу». Кроме того, он подготовил договор уступки в пользу Пейтон половины опционов и ценных бумаг, которыми владел. Вечером того дня, когда произошло первичное размещение акций, он пригласил Пейтон на ужин. И после десерта показал ей завещание, что, к его удивлению, девушку напугало.
«Я просто хотела тебе позаботиться. Если со мной что-нибудь случится, вдруг я упаду и не встану, или меня собьет машина».
«Не надо так говорить, Десмонд».
«Но ведь это правда. Ты все, что у меня есть, Пейтон. У меня нет ближе человека, чем ты».
«Ты называешь меня близким человеком? И не более?»
Она залпом допила вино. Разговор свернул на зыбкую почву. Он-то надеялся, что Пейтон обрадуется. Когда они вернулись к ней домой, Десмонд показал договор уступки половины опционов и акций.
«Так будет справедливо. Ты спасла меня, отговорив вкладывать все деньги в XTV. Свела меня с первыми людьми, у которых я купил опционы. С тех пор, как я переехал в Калифорнию, ты единственная всегда была рядом. После банкротства XTV ты не дала мне помереть с голоду. Оставалась моим партнером все это время, так что половина причитается тебе по праву».
Пейтон прорвала.
«Партнёром? Вот мы, значит, кто? Деловые партнеры, занятые общим бизнесом. И ничего более».
«Нет, Пейтон».
«Тогда кто мы?»
«Ну чего ты от меня хочешь?»
«Ты прекрасно понимаешь, чего я хочу».
Да, он понимал. Дело было не в опционах и акциях, а в трех словах, которые Десмонд был не способен выговорить. Через несколько месяцев, проведенных вместе, Пейтон тоже перестала ими пользоваться, хотя, если бы понадобилось, могла легко снова произнести их вслух. Это тоже ранило душу Десмонда.
«Ну, пожалуйста, подпиши».
«Уходи отсюда».
«Пейтон».
«Ты не ослышался. И прихвати с собой свои юридические писульки».
Пейтон не отвечала на почтовые сообщения и телефонные звонки 2 недели. Они показались Десмонду самыми длинными в жизни. На работе тоже возникли неприятности. У Сайнет практически закончились деньги. Было принято решение, идущее вразрез с логикой — выйти на биржу. В случае успешного первичного размещения акций компания могла привлечь более 50 миллионов капитала. В таком случае Десмонд стал бы по-настоящему богатым. Он с удивлением наблюдал, как бухгалтерия приукрашивает показатели. От него непрерывно требовали все новых отчетов, после чего цифры перекраивали для подготовки к выходу на большую арену. Рекламную брошюру начинили массой оговорок и хитрых слов о бизнес-риске и факторах вне контроля компании. Однако в эти дебри инвесторы не лезли. Они обращали внимание лишь на графики и проекции, обещающие быстрый рост, да читали характеристику компании как источника ожидаемых крупных прибылей. В Сайнет воцарилась тишина, все ждали. Каждый сотрудник сидел как на иголках. Десмонду положение напоминало боевую подводную лодку, окруженную минами. Весь экипаж притих, затаив дыхание, ожидая, что сейчас будет. Бабахнет, или мы потонем и вырвемся на волю героями. Десмонд каждый день слал Пейтон новые сообщения. Не получив ответа, он стал дежурить у дверей ее дома. Сперва опасался, что соседи вызовут полицию, но, очевидно, они поняли, что происходит. На него поглядывали с сочувствием. Кто-то даже пожелал ему удачи. Когда Пейтон утром открыла дверь, она попыталась захлопнуть ее перед носом Десмонда.
«Я хочу лишь поговорить. Ну, пожалуйста».
«Говори, я тебя выслушаю».
Пейтон остановилась посреди гостиной, уперев руки в бока.
«Я хочу, чтобы ты посмотрела на все с моей стороны».
Фигура посреди комнаты напоминала статую.
«В моей душе что-то надломилось. Очень глубоко. В том месте, о котором я не подозревал, пока не встретил тебя. Раньше в нем не было нужды, потому что всех, кто меня любил, оторвало от меня прежде, чем я успел сам их по-настоящему полюбить. На моих глазах заживо сгорела вся моя семья. Меня вырастил один из самых злобных типов, с кем я когда-либо сталкивался. Он меня не любил, или был не способен, или не умел показать. Я с детства не знал, что такое любовь. Я никогда ее прежде не испытывал, пока не встретил тебя. Я не знаю, что положено делать и как себя чувствовать в этом состоянии, потому что все это для меня в новинку. Ты для меня дороже всего на свете. Ты — вся моя жизнь, Пейтон. Но ты должна понять, что я не цельная личность. Я не тот, кем ты хочешь меня видеть».
По лицу девушки потекли слезы. Она обняла Десмонда и сильно прижала к себе. Он почувствовал, как напряжение уходит из ее тела, наступает освобождение. Пустоту мгновенно заполнил отчаянный голод близости. Тело Десмонда откликнулось, тело Пейтон тоже. Он провел руками по фигуре подруги. Понадобилось всего пара секунд, чтобы сбросить одежду и, пятясь, войти в спальню, покрывая друг друга влажными, жадными поцелуями. Они потеряли счет времени. Пейтон не заикнулась про занятия, Десмонд о работе. Его сотовый то и дело трезвонил в гостиной, он игнорировал звонки. «Пусть хоть конец света наступит». Израсходовав себя, они лежали в постели и смотрели в потолок, как в первую ночь.
«Мне показалось, что ты хочешь меня оттолкнуть»,
— мягким, едва слышным шепотом сказала Пейтон. Десмонд ничего не понял. Он оперся на локоть. Пейтон, все еще глядя в потолок, продолжала.
«Я рассудила. Ты получил, что хотел. Деньги, акции, богатство. Решил отдать мне мою долю, чтобы уйти с чистой совестью».
Юрист был прав. Десмонд плохо разбирался в женщинах.
«И в мыслях не было. Я просто хотел позаботиться о тебе на все случаи жизни, чтобы со мной или с нами не случилось. Извини, если я сделал тебе больно».
Его страшила мысль, что он, возможно, еще не раз причинит Пейтон страдания, что нынешняя ошибка — лишь первая в череде многих других.
«Я не покривил душой, когда назвал себя нецельной личностью. Ты хочешь, чтобы я был как твои друзья, как те супружеские пары, к кому мы ходили в гости, стал нормальным?»
«Позволь мне самой судить о том, чего я хочу. Мне нет дела до нормальности. Кроме того, позволь заверить, Десс, на свете нет по-настоящему нормальных людей.
Все до определенной степени лишь притворяются ими. Особенно в здешних местах. А как ни поглубже, наткнешься на фрика.
Они оделись, не произнеся больше ни слова. И все-таки в воздухе витала безмятежность, которой Десмонд прежде никогда не испытывал. Перед уходом на работу он спросил Пейтон еще раз, не подпишет ли она документы.
«Я хочу быть уверен, что позаботился о тебе. Ну, пожалуйста».
Пейтон взяла его лицо в свои ладони.
«Ладно, если ты так настаиваешь».
Пейтон написала свое имя красивыми наклонными буквами. Десмонд поцеловал ее на прощание. В тот год Пейтон опять пригласил его на Рождество в дом своей матери. Он не отказался, хотя особого желания идти не было. Он все еще чувствовал себя неуютно среди ее родственников. Однако теперь на него смотрели иначе. Ему сопутствовал успех. Одно первичное размещение акций уже состоялось, второе было на подходе. Муж сестры Пейтон вел себя миролюбиво. Десмонд подозревал, что неспроста. Пейтон, очевидно, наехала на сестру, та поджала хвост и поговорила с мужем. Дерек расспрашивал его о Сайнет и прочих инвестициях с азартом ребенка, пытающегося прежде времени выведать, что за подарок спрятан под елкой. Семья была дружной. Пейтон объяснила причину. Их сплотила гибель отца. Смерть брата 7 лет назад сделала смычку еще крепче. Они стали больше ценить друг друга. Эти две трагедии служили напоминанием о том, что в жизни имело реальную ценность. Семья приняла Десмонда с радушием, но он все равно чувствовал себя как актер, получивший чужую роль. В мыслях то и дело мелькало самообвинение в притворстве. Десмонд пытался внушить себе, что ожидающие своего часа чувства просто притаились где-то в его душе за невидимой стеной. Когда она падет, все придет в норму. Истина не заставила себя долго ждать.